Любая традиция, она содержит какие-то морально-нравственные нормы, ценности, ну это хорошо, хорошо.
Вопрос, хотел бы так уточнить, что как бы есть одна сторона духовная, то есть это понятно, да, а есть вторая сторона, которая чисто наружная. То есть, ну это же, имеется в виду, я понимаю, не только казаков имею в виду.
Я понял, да.
Вот. Насколько это нужно, как бы одевать эти шаровары?
Ну, я понял, я понял. Если поговорить с каждым в отдельности из этих казаков, вот выдернуть их, то они обычные люди. Но когда они вместе, вместе одели шаровары, сели на коней или что-то такое, они чувствуют некоторое такое, ну, единство, некоторое не просто так живем, у нас есть еще вот это. Вот, у них точка внимания там, они там реально счастье черпают. Вот. У них там эта традиция, она обрастает, то есть у них есть честь, у них есть там, ну, все такое. Иногда их правительство использует для чего-то, например. Один раз базар они разгоняли. Вот, один раз они там приехал, там батюшка к ним, это православный, православие туда подключилось, там у них знамена старинные и все такое. В принципе, это своего рода... Этих явлений не было, если бы жизнь была, то есть была бы нормальная культура вот у нас. У нас нет культуры. Ну какая культура? Культура это какая-то завязка на какие-то систему координат и около этого. Ну как жить, какие ценности. Ну телевизор какие ценности дает? Никакой это структуры, ничего, просто кто что. И то, вот битва экстрасенсов, вот батюшка выпускает, вот кого хочешь выбирай. Ну вот люди выбирают. Им нужна какая-то устойчивая система координат, желательно древняя, проверенная временем. Вот. Тем более это казачество, ну, как хотите меня понимаете, но это своего рода госзаказ. Никакого казачества не было, пока Украина не отсоединилась. Только начинает отсоединяться, сразу памятники пошли и все такое, ну это нормально. Так и когда вот это Советский Союз распался на страны СНГ, в каждой стране что-то такое... Что такое, ну, везде есть как бы свое казачество. Вот там в Башкирии там началось, там в этом началось, там у них фильмы стали заказывать. Ну, чтобы народ чем-то гордился. Есть какие-то корни. Ну, это очень правильно, потому что если человек без корней, ну, это какая-то гордость, что я что-то из себя представляю. Были герои, значит, я могу быть героем, да? А если ты, ну, никто, просто вот так вот. Ну, это хорошо, это укрепляет государство. Вот. Если этого не давать, ну, будет сброд один у нас тут. То есть это полезная вещь, полезная вещь. Вроде играются, да, ну, дети играются, взрослые играются. Вот. Они думают, что-то от этого... Эти вещи управляются. Много религий на Украине, много вот это, эти казаки, эти там такие, эти такие. Ну, в Запорожской области 300 с лишним религий деноминаций. 300 с лишним. Я просто затрудняюсь, сколько, просто не помню сказать. И каждый исповедует что-то. И раньше этим занималась КГБ. Они... внимательно смотрели, чтобы те не выходили за какие-то рамки, так вот пасли вот эти вот вещи. И когда там что-то, более того, если где-то что-то организовывается, ну, одна конфессия на другую конфессию, мне просто говорил человек, который работал, он сейчас в СБУ, бывший в СБУ, он говорил, эти вещи организуются, не самими верующими там что-то. То есть это происходит процесс такой регулировочный. Это спонсируется, это финансируется, чтобы люди были заняты. Потому что если люди заняты, погружены в традицию, в какую-то, с одной стороны это хорошо, с другой стороны это, ну, отвлекает. Потому что я такой трансцендентный, я этим занимаюсь, а что там, какая политика? Я вне политики, люди любят, говорят, я вне политики. Ну и поэтому и... правящим кругам спокойнее, и люди в пределе. Вот. Я просто говорил, повторю, что У нас иллюзия свободных людей. Свободных людей, свобода вероисповедания, все такое. Но это иллюзия. Все находится под контролем. И, в общем-то, это правильно. Это правильно. Свободные, потому что свободный человек – это честный человек. Свободный человек – это... Знаете, кто-то сказал, что святость – это норма. Святой человек – это просто трезвый человек. Не святой человек, то есть это форма опьянения. Какая-то форма опьянения. Кто чем опьянен? Может, это еще называется обусловленностью. То есть он зависит от чего-то. Форма опьянения. Как пьяный. Ну, за пьяным надо смотреть. Вот. За святыми можно не смотреть. Раньше была такая система, что все просто шли нормально к святости, но это дело давно минувших дней. Сейчас как бы это редкость. Ну и поэтому вот играйтесь. Но при этом у каждого остается возможность стать святым. И эта возможность не может быть отнята ни у кого. Не может быть ни у кого. Потому что все зависит от тебя самого. Ну, традиции, в общем, нужны. Традиции. В этом ничего плохого нету. Они, может, смешными касаться, но эти традиции, я знаю, многих вылечили от пьянки, от наркомании. Он пошел туда, он вместе, у него там, вот у них там чувство локтя, все такое. Вот и все. Попал в хорошую компанию. У них там практикуется, ну, как во всякой религии, практикуются такие вещи, чтобы стать лучше. Лучше, качественнее. Но когда ты высовываешь свой нож за эту систему, начинаешь интересоваться, что же дальше, тебе бьют по этому носу и говорят, все по воле Божьей. Вот. Понимаете? Вот. Святые люди это понимают, они возглавляют эти там конфессии. Они хотя понимают, что да, это оно в принципе не надо, но все равно они вот могут дать эти качества.
Это все определили, что вот этот святой, а этот не святой. Вот как это увидеть, это все, вот это вот святой передо
мной. Святых есть несколько. Ну, мы считаем это как, вот есть святой, а есть не святой. На самом деле, правильнее говорить, этот идет к святости, а этот уходит от нее. Святой тот, кто просто повернул нос к Богу и идет в ту сторону. И что в этот момент он себе представляет, не так важно. Главное, он в какую сторону идет, направление. Вот тут уже святой, написано, считать святым. А вот этот, вот он весь уже чистый-чистый, но он вдруг повернулся к Богу спиной, и пошел. А те, которые начинающие, они такие, с них еще обтекает, но они считаются святые, а вот это уже нет. Это вектор, направление. Любовь – это вектор. Слушаешь Бога – ты святой. Не слушаешь Бога – не святой. И в любой момент это может произойти, что ты можешь упасть или возвыситься. И поэтому определить по внешнему виду нет. Определить можно по поведению. По поведению. Вот он увидел, бросился, пожертвовал жизнью, спас девочку. Поступок святого человека.
Так это герой.
А герой, а что герой? Все хорошие качества, они оттуда и черпаются. Это качество, которое я служу вот этому всему миру. Но не просто так, чтобы всем сейчас успеть. Господь изнутри подсказывает, сейчас вот это сделай, это сделай, это сделай. Он поддается такому порыву, и при этом явно неудобство, может пожертвовать даже жизнью, может даже умереть, но он это делает. Все. Он по указанию Господа изнутри это делал, святой. Один поступок, и все.
Если человек то в одну сторону, то в другую поворачивается.
А почему если? Мы так и делаем. Нас так и мотает, то туда, то сюда.
Тогда нет святых. Святой тот, который, наверное, вектор не меняет.
Нет. Святой – это который идет, падает, опять встает, опять идет, падает, встает, идет. И очень много святых описывается в священных писаниях, которых такие грехи совершали, там они, что простые смертные, даже подумать об этом страшно. То есть они попадали в такие вещи. В Библии описано, Шримад Бхагаватам описано, такие святые.
То есть это нормально?
Ну, это...
Ненормально.
Но они при этом не... Есть, понимаете, есть приоритеты. Есть приоритеты. И вот главное это не перепутать. Я уже об этом говорил, но повторюсь, что есть такое расхожее мнение, что вот как, знаете, вот приметы. На чем? Вот я забыл ключ, не могу найти, не могу выйти из дома на почту, и потом все-таки или вернулся, да, и говорят, вот ходу нету. И говорят, вот это примета. Да, прихожу на почту, там точно закрыто. Да, вот так вот. Жизнь, она, знаете, есть ветер жизни. Он дует или сюда, он или попутный, или непопутный. И если я иду, а он уже встречный, вот, то некоторые говорят, ну, значит, и на финиш они просто не идут, они просто смотрят, куда он дует, и в этом видит волю Божью, потому что Господь не обязательно говорит там вот голосом, что я слышу, или как мысль возникает. Он говорит, наблюдательный человек и так видит, как, что, куда происходит. Вот. И если человек в мелочах, скажем, грешит, значит, он и в крупном будет грешить. Не обязательно. Не обязательно. Может быть и так, и так. Может, в мелочах он вот так вот, но когда что-то крупное, например, вот там надо там собой пожертвовать, он единственный, вот эти, которые в мелочах честные, щепетильные, они побаиваются, а этот вдруг, понимаете, раз и бросается. И он, конечно, более такой крупного калибра герой. И таких больше. Таких, что были и в мелочах, и в большом идеальные, называется праведные. Их просто нет сейчас. Вот. Некоторые праведные в таком, некоторые в таком. Но в наше время сейчас задача в большом, в крупном, большого греха не совершить, против совести не пойти. Потом, я вот это сделаю, никто не видит, но потом будет хуже, никто не узнает, вот это не сделать. А вот всякие такие мелочи. Вот. Более того, подчас нам такой выбор. Вот это крупное, оно нужное. И куча мелочей. Или мы крупным пожертвовать, а мелочи выполнить. Ну, если приоритеты даются крупным, что-то такие вот. Вот это люди мелочные, такие меркантильные или крупнокалиберные. Сейчас, ну, это в наше время это основной критерий. Ну, не критерий, что кто-то приходит и начинает тестировать, нет. Но у них как бы больше шансов в эту святость попасть, в эту просто в жизнь попасть. В жизнь попасть. Потому что остальные. Если одними мелочами заниматься, то вспомнить нечего. Это просто рутина. Хотя на санскрите она имеет такое название, там нитья, карма. То есть это обязанности, которые надо делать, и тогда у тебя все хорошо, все чистенько. И ты практически только готовишься к жизни, и никогда так не... Все же дела не переделаешь, все знают. И сейчас люди таковы, что они не могут все дела переделать, и поэтому, ну, надо быть как воину, всегда готовым. Только возникнул, то есть лови момент называется, только возникло что-то, что от тебя что-то требуется, ну, как от личности, надо это сделать, пожертвовать это мелочами всякими. Я в каком-то фильме видел, один дедушка какой-то, ну, Мичурин, не Мичурин, ну, типа того. То есть он такой дока в этих вещах, что, ну, что посадить, что вот это, ну, профессор. И он решил там все свое село осчастливить каким-то новым сортами деревьев, чтобы они... Вот. И он ехал куда-то далеко, в какую-то, где эти деревья только растут. Он с большим трудом заплатил, там большие деньги со всего села собрал, вот эти вот саженцы собрал. И вот они ехали на какой-то грузовой машине. И там пошел, ну, и в общем вот эти веточки, вот эти вот кусты, там он охапку вез, вязанку, это было очень дорого. Вот. И на дороге случается ситуация, когда машина просто, ну, сползает, она сейчас может в пропасть. Ну, грязь такая, склизка. И надо было, да, и он эти саженцы под вот это вот. Вот. То есть, ну, надо видеть, что, что главное. Вот, вот такие вещи. Вот. В любой момент даже пожертвовать чем-то очень много дорожишь. То есть эта ситуация, она не просчитывается заранее. Это просто вот, кто может, способен так принять решение.
Спонтанное,
да? Да, вот именно спонтанное. Так, так, ну, это значит, совесть у человека в порядке. А если кто-то просто вот, ну, как он выдрессирован на это поведение, то есть, ну, все равно не получится так.
Да.
Наблюдателем, да, наблюдателем. Наблюдателем. Зорко смотреть за изменениями окружающей среды. Ну как, ну все животные умеют это, почему мы не умеем? Вот. Человек отличается тем от животных, что он может быть, ну, хорошо выучен там чему-то и все время сравнивает. Это и хорошее качество, и в том числе, оно может его и подвести. То есть он может так, как говорят, протормозить немножко. Он теряет реакции. Человек отличает от животных то, что он не только на рефлексах действует. Но это может его и погубить. Вот эта излишняя выученность. Поэтому, говорится, животные не грешат, а человек может. Человек может. Слишком умный. Ну, мы, наверное, это с вопросами закончим. Вроде так собрались. Ну, давайте.
Если человек наблюдательный, то если лидер попутный, тогда, а бывает, что наоборот лидер против, ну, не
попутный. Да-да-да, вот, спасибо, да-да-да. Это есть такая, это чутка называется. Чутка, чутье.
Чуйка.
Нюх должен быть, да, такой. Вот это. Вот. У кого-то он есть, у кого-то нет.
Когда наоборот, да-да, преодолевать этот
вид. Я понял, да. Иногда, да, ну. Ну, вы такой вопрос задали. Это. Дело в том, что в одних случаях надо, в других не надо. Сильным людям надо преодолевать, слабым людям не надо преодолевать. Для слабого человека это сигнал, что куда ты лезешь. Слабый человек это не просто у него там мускулатуры не хватает или психики не хватает. Слабый человек, у которого желания мелкие желания, эгоистичные. И там все по карме, и он. Если желания человека не для себя, не мелкие, не такие, не меркантильные, и он вообще давно для себя уже ничего не делает, а делает для чего-то, тут симптоматика движения вперед является, он преодолевает этот. У него всегда будет небольшой встречный ветер. Как говорится, на встречном ветре легче взлететь. Те не летают, те так ползают. А тех, для кого летает, им надо встречный ветер. И поэтому это, ну, у них чутье, они решительные. А те просто должны смотреть. Вот. Это не стыдно, ничего, это нормально. Потому что пройдет время, они какой-то навык, в конце концов, это им-то надоест. Если они не будут жить за счет других, одно это у них, ну, они накапливают, ну, эдакое благочестие. И за счет этого благочестия ума прибавляется.
Да. Так же из-за других это паразиты. Значит, другие жить.
Это не паразиты, это глупости. Это глупые люди за счет других. За счет других нельзя жить. Нельзя. Нельзя сделать себе хорошо, не сделав другому хорошо. Нельзя сделать себе хорошо, чтобы другому было плохо, за счет другого не получится. Закон кармы говорит, придется отдать. И не обязательно даже тому, кому-то другому отымется, так же будешь страдать. И нельзя сделать другому плохо, не сделав себе плохо одновременно. Это одновременно происходит. Вот. И поэтому они не паразиты, они глупые люди. Они глупеют. У меня просто статистика, человек, который просто честно работает, он берет Священное Писание, все сразу понятно. Человек, который паразитирует, он это Священное Писание, он такой умный из себя, но он не понимает Священное Писание. Почему? Потому что он паразит. Паразит, тамос, невежество, невежество, невежество. Ну, знание, знание – это качество, которое обретается в действии. А он просто вот... У него ни плода никакого в жизни нету. Ну и в голове ничего тоже не вырастет. Заметили, как дети стремятся попервах так помочь родителям, да? Сообразительные, они вот готовы, вот, а как это, учатся, 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 какие они сообразительные. Вот. Они в первые годы учат 80% то, что потом за всю основную жизнь. Потом так детали. Как это называется, они учат. А так они выучивают уже основные принципы жизни. Это неотделимые вещи, желание помочь. Вот они умные, дети. Дети, они умные. Умные — это вот эти качества альтруистические, которые изначально есть. Задача не в том, чтобы нам очиститься и... Найти себя. Слышали такое? Найти себя. Сохрани себя. Сохранить себя надо. Сохранить свою личность, свою индивидуальность. Тогда ты это, homo sapiens, разумный. Или гуманоид, по-другому называется. Знаете, гуманоид — это значит гуманный. А эгоист, он не гуманный. Он даже гуманоидом не может называться. А вон она сзади. Но она скажет, я думаю, зачем его, ее это клещами ее вытаскивать. Вот всем любопытно. Ну скажет же. Захочет, скажет. Мы же не знаем, какое желание было. Может, желание такое, что не надо вам звать. Да, 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 да. Ну ладно, давайте начинать. Давайте начинать. Последняя лекция здесь была, как называлась, кто-то помнит? Лунатики.
Нет, была еще одна лекция. Это позапрошлая лекция.
Нет, прошлая.
Да, действительно, лунатики. Да, но после лунатиков было еще две лекции. Школа мудрецов, потом школа глупцов, но в другом месте. Вот. Причем, когда я прочитал эту школу мудрецов, выяснилось, что школа глупцов надо было сказать. И сегодня третья лекция, она с этой серии, потому что оказалось, что материал не исчерпан, мне стали задавать вопросы, называется «Твоя школа». «Твоя школа». И поэтому, кто не был на то, я вкратце скажу. «Твоя школа» сегодня, «Твоя школа». До этого, желательно бы знать. Но я так... Просто, так тезисно отмечу, что такое школа мудрецов, что такое школа глупцов. Школа мудрецов. Мудрец, у которого все хорошо, никаких проблем нет. Так ведь? Мудрец — это который что-то действует, у него, то есть он не борется с какими-то трудностями. Вот умный человек, он может знать, как трудности исправить, а мудрец просто их не допускает. И каждое его дело, но в тему. И на том занятии было рассмотрено 4 категории лиц, из которых вырастают мудрецы. Это очень простые люди. Это люди, которые желают разбогатеть или выбиться из нужды. Это люди, которые, это уже две категории, выбиться из нужды и разбогатеть. Третье, просто любопытные, как все устроено. И кто за этим стоит? Поиски Бога. Это считается 4 материальных мотивации. Это простые люди. Не 7 пядей во лбу, простые люди. И они имеют шанс стать мудрыми, самыми мудрыми. Если они делают эти 4 вещи, спрашивая Господа. Из них получаются мудрецы. А глупцы получаются из других 4 категорий лиц. Это они, чем они отличаются в общем от той категории, и они очень сильно много планируют. Любой план, который, где Господь не расписался, это план, как попасть в ад. Вот так. То есть каким-то страданием. То есть он просто провалится. Вот. И школа мудрецов заключается в чем? Они идут, они получают удар, удары серьезные, их просто валят навзничь, и они поднимаются и все равно идут. Вот. И в этих ударах, я сравнил сравнение такое, вот машины, которые придумали, изготовили один образец, ее начинают гонять изо всех сил, пока там что-то не треснет. Где там треснуло, там наваривают что-то. И потом опять гоняют, ломают, пока там еще что-то не треснет. И потом, когда уже трескаться перестанет. То есть задача испытания не для того, чтобы машина выдержала, а для того, чтобы она не выдержала. И школа мудрецов, человек, когда попадает в эту школу, его начинает жизнь ломать не для того, чтобы он выдержал, а чтобы его сломало. Вот это такая, может, неожиданная, но испытание от Бога для того, чтобы человек не выдержал. Испытание от дьявола для того, чтобы человек выдержал. Не выдержал. Что такое? Когда ты не выдерживаешь ситуацию, тебя сломало. Вот так вот, раз так, как Сникерс поломало, из тебя выдавливает всякая гадость. А ты до этого не знал, что в тебе эта гадость есть. В школу мудрецов идут те люди, которые исполнили свои желания, вот эти четыре типа желаний. Они либо нашли Бога, нашли их, показали вот это, как-то там пообщались, что-то, знают, кто за этим стоит, уснили, поверили. Либо любопытные, либо то, которые разбогатели при помощи, там вот они молились, и, либо те, которые вышли из нищеты. Их желания закрываются, и они теряются к этому интересом. Это не значит, вот я выбился из нищеты, теперь я буду следующий, как стать богатым. Нет. У каждого там какая-то своя фишка. Когда он исполняет это совершенным образом, и тогда у него получается, у него нет амбиций других дальше что-то расти куда-то. И тогда вот нету. Не знает, что делать. Да, вот Господь говорит, а вот не хочешь, вот тогда речь идет о предназначении. Вот это журавль в небе, который. И вот человек, когда идет к ним, и тогда человек идет, и его эти удары не останавливают. Почему? Раньше его останавливали те синицы. Знаете, есть синицы, да, в руке, а есть это синицы, это которые вот я выбьюсь из нищеты, и тогда за журавлем пойду. А он уже выбился. Вот я разбогатею, потом пойду, а он уже разбогател. Тогда они уже не оттягивают назад, он идет, и желания у него нет, как кажется человеку. Как определить желание, остаточное желание? Не ту голубую мечту, а остаточное желание вот этих синичек. Он говорит, нет, это мелочи меня не интересует. Они проявляются в осуждении, когда я сталкиваюсь с чем-то, меня грубо останавливают, и это меня останавливает, и я вот ломаюсь. Ломаюсь, и тогда и меня как пасту с тюбика выдавили, и потом я иду, и эти люди меня не останавливают, я, такое у человека, понятно, понимаете? Вот это школа мудрецов. Школа мудрецов, я на этом закруглюсь, потому что, чтобы понять сегодняшнюю тему, надо это как-то знать. Которая вот это, и тогда меня ничего не задевает, и мое предназначение уже ничего не остановит. Тогда мне говорят, что ты плохой, ты хороший, Мне это, то есть у меня ни дифирамба голову не кружит, ни осуждения меня не оскорбляют, не задевает. Потому что, знаете, что меня оскорбляет? Если я вижу у кого-то что-то, что я сам хочу.
Так это зависть.
Да. Например, меня совершенно не оскорбляет, что, и причем это успешно, что-то успешно, это меня оскорбляет. Потому что именно то, что я хочу, то, что мне должно принадлежать, и сейчас не принадлежит пока что, мне совершенно не волнует успешная карьера какого-то там, дрессировщика тигров. Потому что, может, это не моя. Я смотрю на его успех спокойно. Меня волнует, и я начинаю осуждать тот успех, который когда-то будет моим. И вот это говорит, что ты... Это такое правило. Я не могу получить свой успех, не научившись радоваться успехам другого. Это означает... Есть такие синички, которые меня туда не пускают. Эти синички, они косвенно, как бы вот к этому журавлю прилипшие. Я не просто там дрессировщик тигров, потому что мне это нравится, людям вот показывать, как смотрите, как я там это. А мне нравится, чтобы мне цветы кидали, мне нравится, что я вот комплекс неполноценности. Вот это вот такие синички, они вроде бы... Они почти слились с этим журавлем, но вот это. Вот если мне этого нету, если я хочу просто так же быть, тогда получается, как вот как называется, белая зависть. Я начинаю следовать, я начинаю уважать его, и начинаю там подносить ему там кнут там или что-то там горящее, ну, помогать ему. Я в ученики буквально набиваюсь, я ему не завидую. Белая зависть — это я уважаю человека, это перетекает ко мне его знание. А так черный зависть. То есть я хочу вот то и то и то. А чисто я хочу вот это, если чисто это. То есть мне не надо дифирамбы, мне нужен сам процесс. А то, что люди скажут, не очень интересует.
Только у нас как конкуренция на каждом шагу. Я завидую вот этому завидую,
вот
этому завидую.
Вот. И вот это, и когда я этому завидую, оно с меня выдавливается, 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 пока все не выдавится. И когда все не выдавится, я... Ну, потому что сам из себя я остатки выдавить не смогу. Ну вот это вот...
Как оно выдавливается?
Вас не спрашивают, как выдавливается. Вас просто будут давить, и все, из вас оно будет лезть. Вам будет плохо, да, обязательно. Вам будет плохо. Но тогда зато, потому что сам на себя я такой, ну, как анестезия есть, потому что я все-таки иду туда, я говорю, вот они мне мешают, вот они мне тут палки в колеса, с меня это будет лезть, 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 лезть. Ну, я не могу всю лекцию повторять, как бы, потому что она есть, там, послушать можно, да. Вот. И так уже время на нее. Ну, наверное... Надо. Школа глупцов – это человек, я еще назвал, он в петле времени. У него одно и то же, одно и то же. То есть то, что школа глупцов возникает в результате какого-то стресса. Меня что-то бах на какие-то, я что-то хотел. И причем это тот же самый журавлик. Но тут такое количество синиц, целое, я не знаю, целая стая синиц на меня напала. Я сразу сказала, ой, они вообще не такие. Вот если бы мне дали это назначение, если бы меня назначили, то есть у него много чего вижу, а я весь в этих синицах. Но после этого бам, я перестаю учиться. То есть моя гордость, то есть я замыкаюсь в таком в коллапсе, петля времени. И со мной происходит одно и то же. Я после этого удара прихожу в себя, приходит время, через год, через два, опять я вижу эти же самые грабли, опять еще раз бам, значит, и со мной ничего не происходит, потому что в этой петле времени уже все, что можно, уже произошло, и другого не произойдет. И человек может годами, десятилетиями находиться вот в это. И вот это я называю школа для глупцов. Они строят, они... Там окошки, они там крышу построили, они говорят, так мы уже вот, они уже всех осудили, они специалисты по этому. Но они эту зону комфорта, тюрьму себе сами строят, эти люди. Они учатся, учатся, учатся. Учатся, учатся. Вырваться. Эта петля, она будет сама по себе, как удавка, сжиматься. Человек там умрет. Ну, умрет как личность, как что, и он выпадает и с нуля потом начинает. Это такой неизбежный вариант, но самый плохой. Ну, а хороший вариант — это кто-то может подойти к нему и сделать такой стресс. Свободный человек, святой. Святой по этому поводу. Святой по этому поводу — это тот, который был уже в этом и самостоятельно вышел каким-то образом. Кто-то ему помог. И он может помочь другому.
Мы даже не слышим.
Выйти через стресс, вы Выйти через стресс, вы говорите?
Обычно же предлагаешь человека, а он не слышит, он думает, что он прав.
Мы знаем, кого надо слушать, кого надо не слушать. Когда вот, например, кто-то проколол колесо, или там обычно становятся те, с кем это уже было. Они понимают этого человека. Потому что человек, который через это прошел, он это видит ситуацию. Другие не понимают, что с человеком даже творится. То есть он такой мудрец, он хочет помочь. Если у меня есть желание помочь, то этот человек чувствует, что просто хочет помочь. Тогда это называется духовный учитель. Ну ладно, а то так, я так и не начну. Я что хочу сказать. Школа для глупцов – это люди, они находятся, вот эта вот петля времени, где там повторяется все одно и то же. Я изучил это, я там Господь Бог, я там, у меня вот это вот «День сурка», как вот есть фильм такой. Не одно и то же происходит. Я там контролирую все, но ничего новенького. Какой-то там желторотый ко мне может прийти, я могу ему что-то рассказать, но когда он вырастет, то есть я могу даже организовать школу, и кому-то она будет полезная, потому что у меня большая. Я спотыкнулся и могу, ну кто-то, я могу же ребенка обучить там чему-то, да, до какого-то, но когда-то он мне должен перерасти. Я хочу сказать, что по-настоящему вот это вот по-настоящему школа, моя школа, вот я вот называю эту как бы лекцию «Моя школа». Настоящая школа – это отсутствие школы. Настоящая школа. Это в идеале. И мы находимся в своей школе или в школе мудрецов, или в школе глупцов. И вот когда мы находимся в своей своя школа, это значит отсутствие школы. То есть жизнь нам дана не для обучения, а для самой жизни. Сейчас еще лучше объясню. Вот видели такой фильм, по-моему, «12 стульев», там был один такой пьяненький, ну, я не знаю, там, за декорациями следил, и он там четыре стула, да. И этот Остап Бендер говорит, они договорились, он говорит так, вечером деньги, утром стулья. Утром деньги,
вечером
в обед стулья, в обед деньги, да. А можно наоборот? Можно, только деньги вперед. То есть ты сначала платишь, а потом получаешь. Вот это как закон. Вот этот закон того... А, вспомнил, он был электриком. Электриком все время болел это. То есть я сначала должен получить опыт. Я сначала должен получить по лицу. Я сначала должен увидеть что-то не... А когда я получаю удар по психике, тело на самом деле не страдает, тело мертво. Это тело машины, в которой мы ездим. Удар получает сама психика. А психика получает удар, когда я встречаюсь с чем-то неизвестным. Когда я встречаюсь с чем-то неизвестным, это новый опыт, психика напрягается. Напрягается, получает такой бам и получает некоторую деформацию, в результате чего мое мировоззрение изменяется. Получаю удар. И потом я говорю, Господи, что же это было? Или Господь не спрашивает меня, потом у меня такое откровение, а вот что оно было. Или какой-то духовный учитель приходит и говорит мне, вот это было так. То есть смотрите, сначала я получаю опыт, а потом я получаю информацию, что это было. Это называется предание. Если эти вещи поменять, что происходит? Во-первых, момента предания, момента риска ничего нет. То есть я иду в какую-то школу общеобразовательную, может и университет, может быть самый наидуховнейший. И у нас там сидят 5 человек, и нам объясняют что-то. И тогда я под это знание начинаю рыскать глазами и искать, где бы его применить. А может быть, оно мне никогда и не пригодится. Господь мне ровно то подсовывает, что вот это мне надо, может, оно больше вообще никому в этом городе не пригодится. И тогда возникает знание после этого. Знание — это изменение моего там характера какого-то. Вот есть, может, кто-то слышал, есть такая школа Щетинина. Слышали, да? Школа Щетинина. И у него там просто запредельные результаты, ну, как по образованию. То есть люди учатся настолько эффективно, причем не просто люди, а есть там слепые, глухие, там всякие разные, и он их как-то умудряется изучать. А что он сделал? Он просто дает конкретное практическое задание, там, ну, я знаю, там теорема Пифагора, например, надо, да? И он дает задание, чтобы что-то такое выстрогать, что без теоремы Пифагора этого не сделаешь. И говорит, вот тут есть такая вот такая вещь, она поможет. Мгновенно все замечательно учится. Почему? Потому что это знание мне вот конкретно для этой задачи надо, усваивается. То есть не надо обучаться. И таким образом, если люди вот так вот идут, это называется жизнь. Жизнь. Школа. Вот жизнь — это есть настоящая школа, потому что туда уже входит процесс обучения. Ты не можешь жить и не учиться. Но жить — это значит, вот внимание, принимать решения самостоятельно в ситуациях, которых раньше не было. То есть для тебя это внештатная ситуация, лично для тебя, для кого-то может быть. Но если тебе объяснят, как это сделать, это тебе надо повторить этот навык множество раз. Ну, дрессировка. Вот. И все равно это будет неосознанно. Все равно это будет неосознанно. Это просто рефлекс. Или как, ну, не, как это сказать, не искренне. Искренне — это когда ты вот увидишь, это проблемы надо решить. И есть такое правило, что проблем больше, чем я способен решить, мне не дается. Вот. Вот это и есть настоящая школа. И вот если я такой умный, и там выучил, и там выучил, и там выучил, и там выучил, и это немножечко, знаете, как опьянение, знаниями можно опьяняться, и вот это, вот это, вот это, потом я смотрю и все вижу, а перед носом проходят реальные задачи, которые я игнорирую, потому что у меня есть сверхзадача, которую я выучил, которая престижная, потому что учат интересные эксклюзивные ситуации. Вот. А для меня эксклюзивная ситуация, которую мне сейчас надо, Господь, вот она, а я ее просто не вижу, пропускаю мимо носа и в этот момент не живу. Потом у меня возникает, и очень многие начали духовную жизнь, вот они вот это практикуют, и они просто... Ну, проигнорировали некоторые задачки, которые вот как раз им и нужны были. Потому что без их решения дальше их жизнь трудновато будет. Понимаете? Почему так происходит? Потому что существует очень серьезная реклама, вот этих всяких школ. Ну, на них просто... Или деньги зарабатывают, или, ну, как злоупотребление. И это ведется давно, и люди думают, что это правильно, и те, которые учат, они тоже думают правильно, потому что эта традиция давненько уже заведена. И никто не видит в этом источника, ну, всех неблагоприятных вещей. И считается, что вот кто-то что-то делает и говорит, вот это такая школа, вот это там авестийская школа, вот это западная школа, вот это такая школа. А если человек говорит, а вот у меня так получилось, а какой школе? Да я вот придумал, там это ну, не считается. Так вот работает, не считается. Вот. Да, есть традиции, но вот приверженность к ним. Смысл такой, что и поскольку идет такая тотальная реклама всего, и на этом управление обществом завязано, мы привыкли думать, нас приучили думать, что без, если нас как-то не назовут, Если мы что-то, какую-то школу не пройдем, то дальше, ну вы на работу просто можете не устроиться, ведь правильно? Вот. А где ваше это образование? А стаж есть? Стаж, а где работали? Просто не могут. Ну, в общем-то, это правильно. Но это может помешать жизни. Это может помешать стать личностью. И поэтому вот веды они говорят, есть личностные отношения, есть безличностные отношения. И в безличностных отношениях это нормально. Но в личностных отношениях это может погубить. Что именно? Люди, которые... Знаете, что самое главное, сейчас скажу? Не бояться. Не бояться опоздать. Что такое реклама? Быстрее бегите, а то сейчас разберут. Если ты сейчас не успеешь выучиться, потом будешь поздно. И так далее. Да. Вот не бояться. Потому что бояться, что я не успею, это все равно, что сказать, что Бога нету. Каждый из нас находится в том положении, в том классе, в той школе, где ему комфортно и хорошо и успешно проходит он свои вот эти вещи. Каждый находится, и каждый прилагает значительные усилия, чтобы выйти из этой школы, которая называется жизнь. Выйти. Выйти из жизни и где-то подучиться. Вот он уже был здесь. Уже был здесь. А хочется кем-то назваться, чтобы люди, потому что люди, вот они падки на название. Вот я получил там, я не знаю, какую-то степень рейки там, какое-то посвящение. Или я просто получил посвящение. Ты получил посвящение, что ты к Богу стал ближе? Скажите, да? Вот. Или посвящение, инициация, например, да, инициация. А скажите, вот, а нужна инициация, если вы один на необитаемом острове? Скажите, вот, нужна? Не похвастаться никому-то. Да на необитаемом острове ты к Богу ближе всего. Видели, кстати, фильм «Остров» был. Так он сбегал оттуда на остров, чтобы помолиться нормально, чтобы никто не мешал. То есть это не дает. Следовательно, для чего нужно это обозначение? Сразу возникает вопрос, а для чего оно нужно? И тут говорят, ты будешь ближе к Богу. Ну нет. Логика говорит нет. Священное Писание говорит нет. Но администрация говорит да. Значит, это нужно для администрации. Для административного структурирования и управления. И больше ни для чего. Для тебя лично не надо.
А? Для определенного бизнеса.
Ну, я не буду там говорить, что бизнес не бизнес. Я буду говорить, мне вот она надо или не надо. Чем она мне может помочь и чем она мне может повредить. Есть люди, которым это не повредит. Он идет, обучается. И это обучение ему не вредит, а даже как бы он получает административный какой-то ресурс, потому что он котируется в обществе. Вот. И его начинают кто-то там уважать. Но дело в том, что этого человека, как правило, обычно уважали и до этого. Смысл какой? Если человек как генерал, он уже всеми командует, все им приходят, слушаются, то, ну, может, есть официальный, но приходит к нему. К нему. Ну, например, как... Я знаю пару церквей, где есть официальный там батюшка или там президент храма, назовем его, да? Но по всем вопросам подходит к другому человеку. И он, ну, и он решает вопросы. А тот вот, ну, просто красавец такой, ходит там и все. Ну, лицо. Лицо. Но все вопросы решает другой человек. Значит, кто реально управляет храмом? Вот тот человек. Если человек реально генерал, тогда ему лепят погоны генерала. А если он не генерал, он завалит все дело, правильно? Или по-другому, более такой доступный. Медаль дают уже чемпиону. И говорит, если вот меня назначат, и тогда у меня руки развяжутся, и тогда я смогу. Но это все равно, что человек говорит... Я не могу пробежать эту дистанцию за такое время. Вот если вы мне медаль сейчас нацепите, то да, я пробегу. Да ты пробежишь точно так же, как ты и пробегал. Только тяжелее будет с медалью, может быть, болтаться там будет. Тяжелее. То есть позиция, на которую тебя ставят, статус, Это я говорю причину, почему люди лезут преждевременно в какую-то школу. И они не просто взяли и поместили себя в какую-то школу, они вышли из той школы, в которой реально находились, от которой называется жизнь. То есть когда ты можешь учиться в этих, во всех абсолютно, их можно и ругать, а можно и хвалить. Это в зависимости от того, ты влез туда учиться раньше времени или это, или ты вот для вот этого статуса. Если человек, скажем так, если человек, он уже от природы генерал, и у него уже получилось, и дают ему генеральские погоны, эти генеральские погоны его личность не убивают. Он остается личностью, потому что он должен быть чуть-чуть больше, чем эта должность. У него есть какой-то запас. И сверху, когда ему даже прикажут, он скажет, подождите, вот-вот-вот, он может как-то подумать. Почему? Потому что он как личность больше, чем этот статус. И тогда он непререкаемый авторитет. Им тогда сильно не покомандуешь. Но если ты эти погоны чуть-чуть больше, чем ты сам, там есть такой люфт, пустота, то тебе дали авансом, то система тебя съест. В каком смысле? Твоя личность погибнет, ты погибнешь, ты станешь винтиком в системе. Потому что тебе дали чуть-чуть раньше. Вот человек думает, что вот мне будет этот статус, и тогда нет, ты станешь хуже. Ты станешь хуже. Ты теряешь личность, ты теряешь индивидуальность, ты начинаешь подчиняться, ты в угоду системе начнешь лгать. И я уже как-то перечислял, что начнется. Начнется какой ужас. Сейчас. Что-что? А я же говорил, как определяется. Если вы видите аналогичную специальность и судите их, вот если я хочу быть сварщиком таким замечательным, и я сужу сварщиков, значит, во мне это еще есть. Ты должен варить, и потом тебе скажут, слушай, ты лучше всех уже. И тебе назначат самым старшим из них, и это тебя не извратит. Не извратит. Ты можешь стать начальником, тогда, когда уже к тебе все бегают. И тогда ты ничего не изменишь. Очень много людей, которым накинули какой-то статус, и потом их узнать невозможно. Он был такой рубаха-парень, теперь к нему вообще не подойти. А этому назначили на какой-то пост, он какой был, такой остался. О, личность. Он не потерял себя. Значит, смотрите, что я хочу сказать. Не потерять себя, это значит... главная мысль. Нам надо не найти себя. Вот найти себя, вот познай себя, ты познаешь себя, и ты тогда познаешь весь мир, и Бога тоже познаешь. Вот слышали такие разговоры? Я сейчас говорю, не потеряй себя. Ты это уже ты уже личность. Ты уже родился, личность со своим характером, и понимаете, и не сильно, ребенок даже не сильно подчиняется. Он думает, что-то там соображает. И если ты не перестанешь думать, но если ты войдешь в какую-то ячейку, какую-то систему, и там будет люфт, и ты до нее не дотягиваешь, и ты уже должен этой системе, ты уже перестаешь думать. Перестаешь думать, и ты уже служишь. Почему? Кто тебя назначил куда, тому ты и служишь. Если Господь тебя туда назначил, ты продолжаешь служить Господу. Если система тебя назначила, ты начинаешь служить системе. В ущерб тому, что Господь тебе говорит. И ты потеряешь себя. Это говорится в Бхагавад-гите написано. Сейчас я почитаю. Тут есть три стиха, которые, суть их такая. Не волнуйся, ничего от тебя не денется, лишь бы ты никуда не сбежал. Не сбежал в погоне за вот этими вещами. Это совершенство отречения. Знаменитые три стиха. О! «Всегда думай обо мне, ты моей милостью», это Господь говорит, «преодолеешь все препятствия обусловленной жизни, преодолеешь все препятствия. Если же ты будешь действовать побуждающе ложным эго, не слушая моих указаний, то памятуя обо мне, ты потеряешь себя, и не памятуя обо мне, ты потеряешь себя». Вот видите, и вы поймались. Потому что перевод несколько неверен. Вот мы сейчас откроем старую Бхагавад-гиту, там абсолютно точно все написано. Так, о! Вот старенький перевод, он такой, посвежее. 58 стих, да? Если ты станешь руководствоваться ложным эго, не внимая мне, то потеряешь себя. Чем он отличается? Вот написано, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, вот, а не памятуя обо мне, на санскрите тут вообще этого нету. Знаете, запоминается последнее слово, да? Это просто совершенно лишнее. Если его убрать... Вроде ничего не изменилось, но просто добавилось, не памятуя обо мне, а запоминается же, да, и как-то, а в чем там дело? А тут просто написано, самое главное. Вот очень часто мы говорим самое главное, а потом всякие мелочи, за этими мелочами теряется главное. Тут очень просто, очень просто. Если ты будешь руководствоваться ложным эго, не внимая мне, то потеряешь себя. Ложное эго говорит, вот престиж, вот планка, вот лычка. Вот позиция, вот начальник, да? Я обучаюсь, получаю, а не внимая мне. Все, меня назначила система. Вот, очень просто. Написано, ты потеряешь себя. Потеряешь себя как личность. Ты будешь, может быть, уважаемый, ты можешь там экономически все, но тебя-то уже нету. Тебя уже нету. И дальше будет хуже и хуже. Написано, ты потеряешь себя. Почему? Потому что ты Бога уже слушать не будешь. Почему? Потому что кто тебя поставил туда? Не Господь. Не лезь туда. Не бери того, что Господь тебе не давал. То есть, если у тебя отклика нет, не надо. Если у тебя вот это вот просто на рекламу вот этот рефлекс возник. Потому что реклама говорит, спеши, последний экземпляр, дальше не будет. А Бог говорит, нет, дорогой, ничто от тебя не уйдет. Посмотри, 59-й следующий стих. Я буду, наверное, старенькую читать. Вот. Следующий стих. Если ты не будешь действовать по моим указаниям, все очень просто, не будешь действовать по моим указаниям и не станешь сражаться, то выберешь неверный путь. Согласно твоей собственной природе, ты должен будешь принять участие в битве. То есть смысл. Слушаешь ты меня, не слушаешь, драться ты будешь. Все равно. То есть Господь говорит, я позабочусь, чтобы ты находился в этом месте, и в этом, то есть в своей школе. Ты можешь умом находиться там, но телом будешь находиться там. Обучение тут и происходит. То есть я тебе сам в эту школу приведу, если это надо. Но ты лезешь как бы поберег батьки, тебе батька еще ничего не сказал. Третий, 60-й говорит, под влиянием иллюзий ты отказываешься следовать моим указаниям, но все равно тебе придется действовать, повинуясь твоей собственной природе, о сын Кунти. Что бы ты ни делал, тебе придется делать одно и то же. Ты будешь находиться в одном и том же месте, в одной и той же школе, который называется жизнь. Но разница в том, ты или живешь, или будешь учиться. Или тебе учитель будет Господь, и потом как-то расскажет. Ну, смотрите, откуда у нас появляется информация вообще в голове? Как мы изменяемся? Мы хотим разбогатеть, мы хотим, ну, просветлеть, мы хотим освобождения. Ну, мало ли, мы что-то хотим, да, мы что-то хотим, нам что-то не хватает. Каждый двигается по своей там колее, что именно он хочет, и Господь вместе с ним в этой узкоколейке. То есть он говорит, мне все равно, главное, я тебе это расскажу, главное, чтобы ты со мной начал общаться. И мы же смотрим, и вот симптоматика того, что мы нам... И вот это нам надо просто идти туда и получить это с помощью Господа, и все. И следующий этап начнется... Серьезные испытания, у нас будут выдавливать остатки, и мы тогда это, вот эта школа для мудрецов, что я рассказывал, да? Тогда вот этот журавль вообще этому ничего не мешает. Но никак не могу перейти, вот. Хочется сказать сразу одновременно много предложений. И поэтому я сейчас буду одно предложение, второе, и будет ну, непонятно. Потому что ну, такая тема скользенькая. Ну вот хочу я, например, вот я хочу стать, ну, богаче, пускай, да, какие-то вот, чтобы у меня дом был, вот это вот. Но вот если я обернусь лет на 15 эдак назад, у меня не было таких электрических бытовых приборов, у меня не было, то есть практически я живу сейчас вот в том будущем, о котором мечтал, я это достигаю. Или, например, давайте вот, вот то, что у меня сейчас есть, там мобильный телефон, лет на 20 назад. Вот лет на 20 назад я с тем, что я сейчас имею, то я вообще буду, у меня вообще пальцы разойдутся, что не сведешь потом. Да? Но сейчас это я воспринимаю нормально, меня не несет и нос я не деру. Понимаете, когда я это получил? Когда для меня это нормально. Но я же это получил. А знаете, почему я тогда это не получил? Тогда уже были мобильные телефоны. Потом бы это, ни одни перчатки не оденешь, да?
Ну сейчас большинство, да. Если я так утрирую, с мобильными телефонами и электроприборами.
Да, нормально, все нормально живут. Ну вот так в прошлое отправь, и там, понимаете? Там я сразу, ну, вот эта гордость и со всеми вытекающими. То есть я получаю тогда, когда меня это особо не... Это, я не ставлю себя выше, чем над другими. Я никого не осуждаю. И таким образом я могу прогрессировать. Вы смотрите, я всегда нахожусь в той ситуации, в той комнатушке, где я больше этого телефона. Что мне этот телефон? Ну подумаешь телефон, да, подумаешь телефон. А вот тогда вы мне дали бы телефон, я бы так это со всеми здоровался с телефоном, и чтобы так видно его было так. А, да, привет, да, а, привет, да, привет, да. То есть уже не я хожу, а телефон ходит, а я вот это, понимаете? Он больше меня. Я не могу его, ну, и все. Я уже не живу, я вот носильщик этого вот, этой вещи. Женщина так ходит, так сумочкой, так. Она там за сколько-то там много баксов, да? И она так ходит, так, здрасте, здрасте. И чтоб обязательно она была повернута, ну, к окружающим. Кто-то что-то приобрел и забыл, и все, это нормально. А кто-то что-то приобрел, и сразу все об этом узнали, это ненормально. Потому что вот эта преждевременная вещь, то есть если она дороже меня, то я в ней теряюсь. И позиция это сразу меня пожирает, просто пожирает. И тогда мое дальнейшее будущее определяет не Господь, а вот эта позиция, и вот эта сумочка, и все. Я тогда полная никчемность становлюсь со временем. То есть практически я лишаюсь, вот, меня либо мода начинает я, либо жертва моды, вот так вот. А кто я вообще? Кто я? Ну, специалист по моде, а кто я? Ну, я гуру всех глупцов, могу это быть, ну, самым главным идиотом среди идиотов. А они меня, кстати, будут почитать. Но жизни не будет, потому что жизнь характеризуется счастьем. Там счастья не будет. Там вот это если мода, если у кого-то эта сумочка, там знаете, какие войны идут сумасшедшие? За места какие войны идут сумасшедшие? Ну вот, то есть счастья там как бы нет. Итак, есть три типа получения информации, на которые мы ориентируемся. Я сейчас буду говорить, как нас учили, как меня учили. Вот. Называется, вообще есть 10 типов получения информации, но если их так сархивировать, то всего 3 получается. Называется пратьякша, анумана и шабда. Пратьякша – это органы чувств. Зрение, осязание, обоняние, вот так вот раз-раз. Это мой опыт физиологический. То есть один раз лучше увидеть, пощупать и все такое, понюхать. Вот. Я понимаю, что это такое. Ну, я думаю, что понимаю. Но чувства, говорят, они же вас обманывают. Вот диск Луны и диск Солнца, кажется, они одинаковые. А на самом деле это мы знаем, что они там совсем разные. Цвет. Один дальтоник, один не дальтоник. То есть это все обманы. То есть все мы, нам говорят, вы инвалиды, поэтому на ваш нюх, зрение даже не ориентируйтесь. Ну, инвалиды полные. Следующий уровень познания есть анумана. Анумана – это значит способность логически понять. Ну, какие-то вещи, и я как-то какую-то цепочку, как составлять пазлы. И вот если пазл сходится, ну, значит, такое мировоззрение. Но говорят, что вот это ум, вот это анумана, если там вы инвалиды, то здесь вы идиоты. Вот. Почему идиоты? Потому что ваша логика вся пляшет около ваших каких-то пристрастий. То есть у вас центр, ну, то есть какая-то боль там, я не знаю, кому на работу, кому замуж, кому чего-то, и вы с этой точки зрения все это смотрите, и поэтому вы идиоты. Инвалиды, идиоты. И остается шабда. То есть надо найти умного человека, который вам расскажет, как жить. Вот. И это духовный учитель, вот, и надо его как проверить. Гуру Садху Шастра. Что-что? Вот надо его проверить на инвалидность и на идиотизм, чтобы он таковым не являлся, да. Вот. И поэтому вот, он вам расскажет. Кстати, предварительно весь ваш опыт надо просто в мусорную корзину, потому что там ничего хорошего не было. Ну так ли это? Я что-то сказал, вот это и если это так, то значит меня всегда должен сопровождать вот такой гуру. Это хорошо, всегда кто-то должен быть умный, у меня должен быть какой-то авторитет, тогда у меня есть поступательное движение вперед, потому что человек не может быть гуру, если, то есть учить. Как правило, учится у того, кто сам учится. Если сам не учится, то есть это поступательный процесс. Как только человек перестает учиться, какого бы высоты полета он не достиг, у него тут же перестает учиться. Потому что он начинает немножко закисать и извращаться, то есть он прекращает движение. Все, от него нельзя учиться. Прекращает движение, он от Бога оторвался, он сейчас может что угодно ляпнуть на самом высоком уровне. Если он авторитет уже там на высоте, он может бед больших наделать. Итак. А вы теперь смотрите по-другому. Информацию мы получаем от Господа из сердца, от человека, которого мы доверяем, второй канал информации, который называется гуру, и третий канал информации от собственного чувственного опыта. И все эти три канала правильные. Мы не идиоты, и мы не инвалиды. Мой опыт, он правильный, я не инвалид. Господь не сделал мне специально, не вывернул глаза наизнанку. Я то вижу, то что вижу. Логика – это человек, который мне объясняет, а что же ты это, дорогой, увидел? И складывает вот эту мозаику, это духовный учитель. Это логика. А шабда – это приказ изнутри, как действовать в связи с этим. Шабда, она без логики идет. Вот это правильное понимание вот этих вещей. Понимаете? Вот тогда все будет в порядке, тогда ты не заблудишься. Тогда ты можешь ходить в школу. И тогда ты не инвалид, у тебя нет комплекса неполноценности. Первая схема, которую я рассказал, что ты должен слушать вообще. А как ты вообще определишь, как его слушать? Ну, есть признаки духовного учителя. Ну, а эти признаки, чем я буду щупать, если я инвалид? Чем я буду думать, если я идиот? Меня можно обмануть, на кого покажет, того и буду слушать. Понимаете? И поэтому предположительно, что мы все-таки здоровые люди, здравые люди, у нас с чувствами все в порядке, и с логикой тоже все в порядке, но направление нам, и я много раз читал, что есть гуру, есть Господь в сердце, и Господь в сердце, а гуру — это Господь, который вышел как бы из сердца, и они тождественны. Но приоритет всегда, да, Господу. То есть первый микрофон настоящий гуру отдает Господу. Господу. Потому что тот дает шабду, что делать. Шабда это информация, что делать. Духовный учитель может объяснить, почему делать. Но что делать, говорит Господь. И вот если Господь тебе скажет войти туда, ты входишь. Если Господь тебе не скажет войти туда, просто объяснить, а отклика нету. Не просто он скажет такой громовой голос, что в уши там перепонки, что вот иди туда. Нет, ты просто да, вот как бы да. А вот почему, не знаю, может я стесняюсь. Потом вот тебе раз докажут, объясняется, и тут да. И ты не чувствуешь никакой подлости при этом, ничего, ты никого, ничего не подвигаешь. Вот все, значит все, ты идешь. Тогда все будет в порядке. Ну и в этих же стихах написано, ну я так, поверьте на слово, там вот Кришна говорит этому Арджуне, что то, что я говорю, надо проверять. То, что изнутри я же говорю, проверять не надо. И что там этот Господь говорил этому Арджуне? Он говорил логикой. Вот это, вот это, вот это, вот это. А вот тот, что изнутри, он тебе логически доказывать ничего не будет. Он просто будет говорить вот так и все. Вот это шабда. А то просто логика. Это понятно, да? Человек может сказать, а вот в меня никто не верит. Вот это комплекс неполноценности. Меня никто не верит, меня никто никуда не вот это.
Никто за мной не идет.
Никто за мной не идет, да. Как же мне идти, да. И мы опять же ищем вот этого одобрения, одобрения людского. Мы находимся здесь в таком шоу, что все окружающие абсолютно очень серьезно настроены на то, чтобы нас не пустить по пути сердца. Все. Самые близкие люди. И подчас даже духовный учитель. И такие случаи описываются в Шримад-Бхагаватам. Господь Кришна подходит там к этому, а тот говорит, нет. Все очень серьезно настроены, чтобы не пустить. Я к чему говорю? Одобрение. Искать одобрение, пока все одобрят и проголосуют, ты уже попал. Ты уже попал в какую-то систему, в какую-то ячейку и все. Это кладбище для личностей. Тебя не будет уважать. И потом ты будешь, когда вот пока работал, был хорош, а потом, когда перестал на пенсию, никто если забыли, это вот они все разговаривают. Когда человек личность, он не знает, что такое пенсия, что это когда-то, его до конца, до последнего вздоха он всем дорог, этот человек. Потому что личность, потому что живой. Вот. Одобрение. Мы не хотим получать одобрение неба, мы хотим получать одобрение от окружающих. Одобрение. А они не знают. Вот таким образом я попадаю туда. Вот это опасно. Сейчас прочитаю некоторые вещи на эту тему. Некоторые вещи. И это читал, но это что происходит с человеком и в какой последовательности, когда он попадает в систему, когда он получает должность, в какой последовательности он пользуется. Он задыхается. Первое, что начинает лгать. Потому что система скажет ему, ты должен сказать так. И совесть говорит, как бы не так, но он не может. Ему либо выйти с этой системы и сказать, ну извините, и платить мне ничего не надо. И если он остается там, потому что он долго этого хотел, ему придется солгать. Так ведь, да? И вот что за этим получается? Начинается сначала безверие, потом ложь, потом лицемерие, обман, жадность. Просто потому, что ты попал туда, куда хотел, но немножко преждевременно. И ты попал туда с хорошими... вот я очень много раз слышал, что главное что? Главное хорошая мотивация. Нет, это не все. Мотивация все решает. Нет. А сердце твое выдержит, если ты попадешь туда, твое сердечко выдержит, не станешь ли ты нос задирать с этой мотивацией? Сердце твое выдержит этого успеха. А если о тебе 1000 человек узнают, изменишься ли ты? Если ты изменишься, ты рано туда сунул нос. Что значит ты изменишься? Тебе повлияла вот эта вот слава. Если ты должен изменяться вот тогда, когда никто за тобой не смотрит, вот в своей, в школе, то есть в жизни. А здесь ты уже...
На виду,
да? Да, когда ты на виду, и тебя это не должно смущать. Иначе ты попадаешь в рабство от этого. В рабство. И ты уже не самостоятельный человек. Тебя просто уже нет. И чем это кончается? Тебе просто становится хуже, 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 хуже. А мотивация была хорошая. Ты хотел всем помочь. Вот дадут мне вот эту вот должность, вот этот административный ресурс, вот тогда я развернусь. Если так говоришь, нет, ты должен этим уже заниматься. Уже заниматься, потом тебя заметят и не заметят. И когда тебе это дадут, ты все равно будешь этим заниматься. И тогда, понимаете, если человеку дают административный ресурс, он из самых лучших побуждений, но он чуть-чуть до него не дотягивает, это стопроцентный тиран получается. Стопроцентный тиран. Как это возникает? Вот я читаю. Это Друва Махарадж покидает дом. Текст 5. Лукавство, гнев, злость, раздор, злая речь, смерть, страх, сильная боль, ад. Вот так плохо этому человеку. Почему? Потому что его назначил кто-то там. Вот кто ему назначил, тому он будет служить. Но уже не Богу. А тот тоже может быть хороший человек. Тоже может быть хороший человек. И кто виноват? А кто тебя туда просил? Я очень многих знаю людей, которых инициация просто убила. Инициация. Они раньше получили. Просто раньше получили. И знаю людей, которые просто не заметили, когда их инициировали. Вот. Потому что или там назначили. То есть эта вещь не мешает, она не лишняя. Но это то, что я могу вот в петлю времени попасть, оно меня удушит. И я самыми хорошими вот предпосылками там погибаю. Я всегда должен выше быть того места, где я нахожусь. Тогда место на меня не влияет. Тогда я крашу место, да? Человек красит место, а не место человека. Если место красит человека, то человека нет. Просто нет. А его не просто нет, он реально вот так вот портится. И говорит, что ж такое? Хороший же был человек. Вот и вся причина, почему люди... А потом возникают целые семинары, как надо добывать хорошие качества характера, как начинать это отношение. Отношения позже, вот я читал, злая речь, раздоры возникают когда? Просто не на своем месте. Не на своем месте. Как быть на своем месте? Не слушай никого, когда тебе говорят, ты опоздаешь. Не опоздаешь. Не опоздаешь. Не опоздаешь. Мы не, надо понимать, вот эти стихи, там написано, вот, вот этот Кришна Арджуне говорит, сделаешь ты, не сделаешь, но ты на том же месте будешь. Если даже не сделаешь, воспротивишься, все равно тебе твои же чувства на это же место поставят. Просто ты, это не жизнь будет, потому что ты меня не слушал. Потому что ты слушал уже кого-то там. Но ты будешь, ты всегда находишься здесь, не опоздаешь, не бойся. Мне инициацию предлагали три раза. Три раза я отказывался. Свои там, чужие, ну что-то нет, нет, ничего не, без ней, не умер и потом не съездил. Четыре раза предлагали съесть во Вриндаван, потому что считается в нашей традиции, во Вриндаване не был, значит тебе это вес придает. Не придает, я вам скажу, это вес. Неделю назад предлагали в пятый раз, бесплатно, я говорю, некогда и неинтересно. Вот. Я просто знаю человека, который, знаете, это можно назвать просто карьеризм. Карьеризм. Да? Карьеризм. Это очень опасно. Духовный карьеризм самый опасный. Потому что духовный мы подразумеваем нечто такое. Ну, мы без этого очень жить не можем. Если мы там проколемся, то в материальной жизни она нас просто не обрадует, если она даже будет на все 100%. Я знаю человека, который вот отправился на, ну вот, по ступенькам этого карьеризма. Он ну, решил стать там браманом, решил вот это, вот это, вот это. Вот женился, вот у него ашрам есть, вот это. Съездил во Вриндаван, все есть. Его куратором назначили. Все конкурентов убрал, все хорошо. И все это рухнуло в один момент. В один момент. Рухнуло. Почему? Потому что он думал, что... Все, и тогда ты в этой, среди этих там преданных и в их заботе весь. Нет. Ты просто делай то, что тебе делается, и ты сам не заметишь, кем ты станешь. И более того, ты даже не знаешь, кем ты станешь. Потом все это увидят, и ты сам удивишься. И потом тебя назначат, не назначат. Это не суть. Не надо ничего доказывать.
Ну, вы все время говорите о системе, как, ну, о внешней. А касается ли это еще и семьи?
Везде это касается. В семье, на работе. Ну, везде, куда вот ни кинь, это везде. Потому что жизнь, это не то, что, ну, заработать на кусок хлеба, чтобы прожить и потом жить. Нет, работа это тоже кусок жизни. И надо с радостью идти на работу и с радостью идти с работы домой. Если вот эта вот схема есть, тогда все хорошо. А то некоторые отдыхают только на работе, у них жизнь, а дома там ужас. Или наоборот. Вот посмотри, где у тебя ужас, значит ты хотел это что-то вот и себе организовать что-то такое. Где-то там поторопился. Поторопился, поспешил.
Ну, я уже подпишила, я уже это делала, зачем мне это искать?
А вот я не зря прочитал этот стих, где написано, ты уже находишься там, если даже я завалил все эти дела, но я всегда нахожусь в том месте, я всегда нахожусь на своем месте. На своем месте. И начать надо действовать. Я могу всех спрашивать. Я могу доверять своим чувствам, но действовать по сердцу. Что непонятно спрашивать, но действовать по сердцу. Все. И ты сразу, сразу все будет. И что будет сразу? Хотите знать, что будет сразу? Тут сразу, тут написано. И тогда сразу будет что? Что будет сразу? Кто подскажет, что сразу будет? И Господь говорит: я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, то есть ошибок. Ты сразу избавишься. Вот все, что ты там накрутил, ты сразу избавишься от всех последствий. Потому что все неудачи, где нам неудобно, это последствия наших же. Мы сами все это сделали, нам никто это не предлагал. И дальше написано: не бойся ничего. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Вот и все. Ты уже находишься. И сразу ты избавляешься от всех, то есть от прощения вот этого всего, отрабатывать карму. Тут не написано отрабатывать карму. Не надо. Просто поворачиваешься. Но эта личность, он говорит: просто предайся мне, слушай, разговаривай со мной, я тебе говорю, ты делай. Я не начальник, я друг, я папа, ты дитё, я тебе все прощаю. Но ты как личности, если я к инструкциям обращаюсь, я обращаюсь к закону. С законом, знаете, никаких проблем нет ни у кого. Потому что закон есть, ты его соблюдаешь, не соблюдаешь, ты с ним сталкиваешься. С совестью проблема. Она может быть, может не быть. И вот ты обращаешься к нему, и все. Закон тебя не догоняет, не успевает. А ты его и не нарушаешь как раз. Если даже нарушаешь, закон в почтении склоняется перед Богом, и тебя не догоняет, опять же. Вот так. Более того, все говорят: ага, что-то он нарушил закон, может, закон неправильный. Но для этого условия ты должен быть личность, а ты личность только тогда, когда ты сидишь на том месте, которое не выше тебя. Твоя одежда не должна быть красивее, чем вот ты, чтобы ты не утонул. Твоя квартира должна быть не слишком большая, чтобы ты там не утонул. А то к тебе будет приходить, и вот какая квартира, а хозяина не видно. Он вообще слуга этой квартиры. Лучше ты живи в шалаше, тебе сразу видно на фоне шалаша. Ты не теряешься. Так ведь? Иначе будут приходить эксплуатировать дом, а ты будешь просто так. А тогда ты личность. Просто сохрани себя, просто не потеряй себя. Вот тогда ты можешь развернуться. Но если дом больше, чем ты, если твоя машина больше, чем ты, если твое положение больше, чем ты, а ты просто нужный человек, ты просто кому-то там сильно уважаешь, и тебе такое вот это сделали, ну ты, тебя нет. Тобой будет просто тупо пользоваться, любить тебя никто не будет, подсиживать будут. И к Богу самое главное, ты не можешь обратиться. Потому что грехи-то все равно будут, и чем дальше, тем больше их будет. Вот ты не захочешь грешить, а тебе придется, тебе заставят сверху грешить. И ты, чтобы это не потерять, потому что ты дошел до состояния, если тебя выкинут с этой ячейки, ты вообще никому не нужен. И ты замечаешь, что ты никому не нужен. Нужно твое положение, нужно твое тело, нужно твои усилия, нужны твои знания. Но ты никому не нужен, ты никого не интересуешься. И ты думаешь, если я потеряю это, я никому не нужен. Почему? Потому что я статус всем свой показываю. Да скажи просто: ну я вот такой вот простой. Просто пониз, и тебя заметят, он живой человек. Может, тебе за вывеской не видать, вывеска большая. И ты сразу станешь заметным. Ой, вывеска такая большая была, я такой маленький. Да, но зато это будешь ты. А с Богом ты очень быстро перерастешь эту вывеску тоже. Вот это настоящая школа, называется Лила. Игра. А та игра, в которую ты играл, это игра в монополию называется. Слышали такая игра в монополию, да? Вот. И как там люди переживают. Мне просто рассказывали, сам не играл, даже не видел. Они говорят: о, вот там вот это что-то, вот это, вот это, вот это, там чуть волосы на себе не рвут последние. Ты что ты рвешь? Это картонная игра просто. Просто картонная игра. И люди играются в эти лычки, кто из них там круче, они играются в эту картонную игру. Монополия, это бесовская вообще игра. Она безбожная абсолютно. Да. Даже не думай в это играть, потому что ты потеряешь себя, ты потеряешь Бога и сразу и себя потеряешь. Есть игра, называется жизнь. Да, там ни лычек, ничего. Они потом о тебе будут говорить. Все те монопольные эти лычки и все такое, которые вот кто от кого зависит, ты от Бога должен быть зависим. И тогда они все скажут, ага, а вот там что-то реально есть. А тут у тебя только все такое, понимаете? Ну, надо сделать перерывчик. Сделаем перерывчик, а потом продолжим, да?